Привет, друзья! С вами подкаст про большой город и его ведущая Екатерина Данилова. Сегодня мы говорим о тех, кто очень нуждается в нашей помощи, о бездомных животных и о том, как им помочь. В Москве множество приютов для животных. Иногда это государственные приюты, иногда это частная инициатива. Многие москвичи помогают приютам. Кто-то дает деньги, кто-то корм, кто-то помогает медикаментами, а кто-то берет из приюта собаку или кошку. О том, как можно помочь бездомным животным, мы говорим с Ольгой Лахтюк. Она управляющая ветеринарным реабилитационным центром «Юна» и сама врач-реабилитолог. А еще зоопсихолог и волонтер. И поясним, центр «Юна» – первый в России многофункциональный центр реабилитации животных. А еще он стал партнером столичной программы «Питомцы в Москве». Здравствуйте, Ольга. Смотрите, мне вот кажется, что люди, которые занимаются животными, там их можно называть зоозащитниками, помощниками животных, спасателями животных. У меня такое ощущение, что для этих людей мир вообще делится, и люди делятся на две части. Те, которые помогают животными, занимаются ими, и все остальные, которые совсем другие. Вот для них настоящие люди — это те, кто занимается животными. Это так?
В смысле, для них? Многие, наоборот, не понимают, почему мы это делаем.
Мы. Вот да. Вы сказали слово «мы», значит, все-таки да, есть ощущение «мы», правильно?
Есть ощущение. Я бы выделила, наверное, еще третью категорию. Это люди, которые не осуждают ни тех, ни других, которые нейтрально относятся к теме животных. Но мы же не можем заставить кого-то любить животных. Я хотя бы благодарна тем, которые нейтрально к этому относятся и не наносят какой-то осознанный вред.
А что для вас стало вот щелчком, когда вы поняли, что вы хотите заниматься именно этим, а не чем другим?
У меня 3 высших образования. Наверное, самое, скажем так, активно использующиеся в моей предыдущей жизни. Да, я занималась много фотографией. Вначале это была спортивная фотография, много путешествовала, это было классное время. Мы гоняли на КамАЗах по пустыням, летали на аэростатах, и это было прямо космически интересно. Очень большое количество знакомств, энергии, разных видов, картинок. Это классный был этап моей жизни. А потом я перешла на архитектурную фотографию. Тоже было достаточно интересно. Но да, у нас было много выставок по всему миру, и тоже это поездки, какие-то презентации, знакомства. Но потом появляется ощущение, что, наверное, чего-то не хватает. Как будто бы ты чувствуешь, что у тебя есть какая-то важная миссия. Ощущение, что ты хочешь делать что-то значимое, важное. И я действительно всегда любила животных, и в моей семье все любили животных. Особенно моя мама. Она прям бесконечный фанат. Собаки, кошки, да и на самом деле все что угодно, любое живое существо. И в нашем доме всегда были животные. Мне очень нравилось с ними работать, заниматься. И потом постепенно мы переключились с мамой на помощь бездомным животным. Но это было в таком бытовом масштабе, когда ты кого-то на улице встретил, как делает большинство хороших людей, назову их так, хороших для меня. Ты ему помог, ты его спас, ты его вылечил, и я почувствовала, что это прям дает какой-то классный заряд. То есть я после этого там пару недель просто летаю, у меня куча энергии, и я поняла, что я хочу все больше и больше и больше этим заниматься. Потом я стала руководителем большого конно-спортивного комплекса в России, еще больше углубилась в тему животных, позволила пространство, я начала собирать все больше и больше животных. Ну и вот постепенно я поняла, что для меня это гораздо важнее, чем снимать красивые картинки.
Больше и больше. А у вас кого и сколько? Мы сейчас говорим
не про работу,
не про реабилитационный центр, а вот именно про ваш дом, в котором, как вы сказали, у вас всего много.
Да, у нас всего много. Мы с родителями живем уже отдельно. У них есть собаки, которые большую часть, конечно же, принесла я. Их порядка 12 сейчас, наверное, у мамы с папой. У меня в доме на данный момент, я тут на днях считала, получается 6 собак, 9 кошек, сервал, 4 лягушки, 2 черепахи, 2 белки. На данный момент обычно их бывает гораздо больше, в летний период их до 20. И у меня есть свой небольшой частный приют.
То есть это еще не приют, вот все, что
это,
вы перечислили?
Да, это все, что
это
дома.
Домашнее.
Это все дома, это то, что ты просыпаешься, надо быстро накормить, так как большая часть из них инвалидов, они не могут себя самостоятельно обеспечивать, это кого-то помыть, кого-то сцедить, раздать препараты, лекарства, кого-то уколоть, кого-то куда-то отнести, вывести, закрыть, развести. Это занимает много времени с утра, вот, поэтому сплю я мало, встаю рано, ложусь поздно. Вот. В 9 утра обычно я уже сажусь верхом на лошадь, работаю ее, потом еду на работу. Да, и мой маленький приют помещает где-то порядка 50 собак и около 10 кошек.
А разве вот эта вот мысль, что ты не можешь помочь всем, кому хочешь, потому что ну, невозможно же ходить по улице, собирать всех несчастных кошечек, собачек. А душа рвется за каждого, да? Вот как баланс найти, да, вот между...
Хочется и можется.
Хочется и можется, да.
Частая беда хороших, мягких, добрых волонтеров, когда они берут больше, чем им по силам. И от этого страдают в первую очередь они сами. И психологически, и финансово, и морально, и распадаются семьи. Дети часто говорят, что они не готовы жить в такой обстановке и уезжают к бабушкам, дедушкам. И человек остается наедине сам с собой. Потихоньку сначала помогают друзья, знакомые. Потом они понимают, что они тоже не тянут эту историю. Человек остается один. Вроде как бы порыв хороший, задор был. А потом, к сожалению, все это сводится к нищете, к беде, к выгоранию, к агрессии.
А вы с этим сталкиваетесь, да, с выгоранием у волонтеров, которые занимаются животными?
Да, это очень частая история, когда, повторюсь, человек взял больше, чем он может.
А как понять, сколько я могу?
Ну, во-первых, это финансовая история, непростая. В нашей стране мало чего делается для животных бесплатно, к сожалению. Соответственно, для того, чтобы кого-то спасти, его надо лечить, обеспечивать разными препаратами, уходами, кормами и так далее. Плюс человек понимает, что он должен ходить на работу, а он просыпается с утра, у него в квартире в однокомнатной там 50 кошек. Все это, естественно, выглядит уже не очень достойно. Поэтому мне кажется, что очень важно уметь говорить «нет» и себе, и тем, кто к тебе обращается за помощью, и в том числе и животным. Уметь
и себе
говорить «нет».
И себе говорить
да,
«нет».
Да, потому что ты раз хочется помочь, ты понимаешь, что если ты сейчас не подключишься, скорее всего, данный питомец погибнет. Но если ты не научишься говорить «нет», ты перейдешь тот самый рубеж адекватности, и за этим рубежом дальше уже начинается беда для всех. И я всегда за качество, потому что из качества растет и количество. Лучше спасти за всю свою жизнь 1000 животных, но качественно, нежели это будет большее количество, но в итоге они потопят тебя в том числе. Если ты проживешь долго, и у тебя будут силы и задор, и не случится выгорание, ты по факту сделаешь больше, чем ты утонешь за первый год.
А что такое качественно спасти?
Качественно спасти для меня. Это, если, кстати, частая история, когда ко мне, например, или к нам в клинику обращаются волонтеры или какой-то приют с тяжелым животным. Оно приезжает, ты смотришь на него, и ты понимаешь, что его так запустили, что либо сейчас мы будем долго, тяжело и финансово дорого вытаскивать его из этой истории. Не факт, что мы сможем его поставить на ноги. Или ты понимаешь, что... Я очень не люблю эту фразу. Гуманная эвтаназия, она действительно будет гуманной, в данной ситуации лучше, чем та жизнь, которая его ждет. Я иногда отказываю людям, которые обращаются, например, ко мне как к реабилитологу, для того, чтобы мы восстановили животное. Например, речь идет про спинальника. То есть это собака или кошка, у которой была травма позвоночника, и, соответственно, тазовые конечности у него не работают. Ну, то есть он ползает. Да, ползает на... Они, кстати, могут прекрасно, долго и счастливо жить при качественном и правильном уходе. И если ко мне попадает такой пациент, и я понимаю, что он не встанет, он не встанет и не пойдет. Соответственно, я спрошу, где он будет жить? И вот если это место не приспособлено для него, то я откажусь от него. Потому что пока ты с ним работаешь, а, как правило, это длительная работа, это недели, иногда месяцы, ты к нему привязываешься, ты даешь ему надежду, ты показываешь ему, что такое хорошо, что может быть не больно, вкусно, что тебя любят таким, какой ты есть сейчас. И потом, они же не остаются у меня, да? Ты их поставил или не поставил, или привел в максимально возможное состояние с точки зрения его здоровья, и он уезжает некачественную передержку в приют, в котором нет условий для содержания такого животного. И дальше начинается...
На муку.
Да, начинаются пролежни, боль, инфекция, несцеживание, потому что таких животных надо обязательно 2 раза в день мануально порожнять, они не могут сами сходить в туалет. И он будет мучиться. Он будет мучиться полгода, год, может быть, 2. И потом все равно это будет эвтаназия. Вот, собственно говоря, таким пациентам я отказываю. Я вот в эту историю я морально не готова входить.
Про Юну. Как вы там оказались?
Я познакомилась с прекрасными людьми, которые планировали открыть центр помощи животным, попавшим в беду.
То есть вы с самого начала с ними?
Да. Я с момента, мне кажется, закладки первого камня там.
То есть вы нашли друг друга, вы как-то узнаете друг друга, как летучие мыши по каким-то непонятным сигналам,
ну,
да?
Ну, это, видимо, какие-то космические связи, которые притягивают определенных людей друг к другу, и это здорово. Начинали мы там прям, это было чисто поле, какие-то вначале минимальные вольеры, потом животные у нас начали, как ни странно, появляться в центре раньше, чем он успел построиться. Да, и потихоньку нас открылось на базе нашего приюта, потому что в центре Юна есть приют. На базе этого приюта мы открыли ветклинику. проводили очень интересные, проводим сложные операции костные. И я поняла, что после этого, вот, то есть, получается, хирург сделал свою работу, сделал хорошо, качественно, молодец. Но дальше, как и у людей, после таких сложных операций на позвоночниках, на, это суставные операции, много разных интересных случаев у нас бывает, животному нужно начинать двигаться, ходить, и зачастую его нужно заново учить ходить. Если человек может, ему можно объяснить, что вот, да, мы провели операцию, сейчас у тебя колено болит, ну, я прям сейчас очень примитивно рассказываю, но это будет понятно. Но ты должен его разрабатывать через силу, это правильно, так нужно. То животному ты это не объяснишь. Он работает по другому принципу. Ой, больно.
Лягу.
Да, либо лягу, либо я попрыгаю на трех. Но у меня же еще целых три. И это заучивает неправильный паттерн хождения. То есть он уже как бы может ходить на этой ноге, но он помнит, что это было больно. И он будет двигаться неправильно. Дальше, спустя какое-то время, у него неправильно распределяется вес, нагрузка, и у него начинают страдать другие части тела и суставы. И если отказывает последняя тазовая конечность, он остается на двух грудных. Соответственно, мы животному объясняем, что да, немножко больно, но потерпи. И дальше потихоньку начинает верить в себя, он понимает, что он уже опирается на эту лапу, и все восстанавливается. Вот, собственно говоря, это достаточно интересная история. Я вообще очень люблю делать что-то руками. Ну вот руками, да, когда ты чувствуешь там тепло, это массаж и так далее. Да, я пошла в тему реабилитации, отучилась на реабилитолога. И мы на базе нашей клиники в центре Юна открыли отделение реабилитации, оно сейчас очень популярно. Плюс мы берем сложных животных, не только домашних.
В Юне?
В Юне, да. А мы берем, потому что часто бывает, что животное, например, мы помним, что мы занимаемся в основном животными бездомными или волонтерскими, у которых нет владельцев. И таких животных не всегда любят в других клиниках, потому что они психологически сложные. Например, это дичок. Но ему нужна реабилитация.
Дичок, он боится человека.
Он боится человека, плюс он проявляет агрессию.
И имеет основания для этого.
Конечно, мы его ни в чем не обвиняем. Где-то человеки сами накосячили. Вот. Поэтому он вот такой. Но ему нужно эти занятия. Соответственно, мы приспосабливаемся. Мы не боимся быть покусанными руками. У нас отдельные инструктора, реабилитологи.
Да у вас прекрасный маникюр.
Ну что ж, я стараюсь. Соответственно, я сама их обучала. Это девочки, которые действительно готовы работать со сложными животными. Мы можем только неделю с ним рядом сидеть, разговаривать и кормить его с руки, объясняя, что мы не очень страшные. И даже если мы вот тут тебя потрогаем, тоже будет не страшно и не больно. И так потихонечку-потихонечку мы уже приходим к физической реабилитации. И в процессе это происходит еще и социализация, и после этого шансов у животного уехать в семью гораздо больше.
То есть сначала был приют, а потом вы поняли, что при приюте обязательно должна быть реабилитация.
Сначала ветклиника.
Сначала ветклиника, да. Потом реабилитация, а потом только вы начинаете думать, какая дальше будет жизнь у этого животного. И с кем?
У нас продумано все уже с самого начала. Почему мы называемся центром реабилитации помощи бездомным животным, попавшим в беду? Длинное название, но мне кажется, оно очень прекрасно объясняет весь наш процесс. Почему брать животное в семью у нас комфортно? Мы не просто подобрали, вылечили и ждем. Да, когда кто-то приедет, он кому-то понравится. Мы стараемся подготовить животное с точки зрения всех аспектов. Первое, это, конечно, ветеринарная часть, потому что животное должно быть здорово. Или если оно не здорово, это не значит, что оно не может стать домашним. Это просто значит, что человек, который берет это животное, должен быть готов к той проблеме, которая у него останется пожизненно. И это здорово, кстати, есть люди, которые приходят и говорят, вы знаете, мне что-нибудь такое, пожалуйста, которое никто не возьмет.
Вот прям, даже такие,
да,
люди есть.
Да, вот мы хотим сложное, потому что мы понимаем, что его никто не возьмет. Мы готовы дарить ему любовь, тепло, вот оно у нас есть. Мы хотим сложное животное. И когда животное к нам попадает, сначала это ветобслуживание, это все возможные анализы, мы делаем все обследования, и кардио делаем обязательно, и полностью УЗИ животного. Мы изучаем его максимально. Да, потом могут быть какие-то сюрпризы, от них никто не застрахован. Но мы действительно искренне стараемся изучить животное максимально. Дальше, после того, как мы понимаем, что оно здорово, или мы сделали максимум, ну, например, у него три ноги, ну, что ты тут сделаешь? Да, мы делаем протезирование, когда это физиологически возможно, когда мы можем за что-то...
И протезирование
в том числе, да. Мы делаем и протезирование, когда протезы одеваются. Если у нас осталась часть лапки, так называемая культя, на которую можно зафиксировать, не всегда можно зафиксировать протез. Если мы понимаем, что та часть лапы, которая осталась, к сожалению, за нее невозможно зацепиться, закрепиться, мы можем делать протезы, которые ставятся внутрикостно. Ну, то есть у нас действительно много достаточно интересных возможностей, и мы их все больше и больше изучаем, потому что это интересно и полезно. Ну так вот, если у собаки три ноги, мы не сделаем его с четырьмя. Но мы дальше его адаптируем к тому, чтобы он чувствовал себя комфортно. Они, кстати, как люди, совершенно не переживают по поводу того, что у них чего-то не хватает. Он не задумывается о том, что у него там нет двух ног и лабутен, он не оденет. Ему надо, чтобы его любили, чтобы ему не было больно, и чтобы его жизнь была комфортной. Все. Вот это то, что нужно животному. У них нет вот этой социальной истории, что я такой несчастный, потому что у меня нет ноги, как же на меня все посмотрят. Ну, они так не думают. Если на него смотрят, ему улыбаются и гладят, значит, у него все хорошо.
Значит, он прекрасный.
Да, значит, он прекрасный. Ничего, что у него там глаза нет или ухо тоже. Это все ерунда. А вот мама любит, и все хорошо. Дальше у нас начинает работать зоопсихолог и кинолог. Мы тестируем собаку, как он относится к другим животным, как он относится к кошкам, как он относится к детям, к машинам и так далее. И в зависимости от этого мы будем в будущем подбирать ему семью или рекомендовать его людям, у которых есть подходящие условия. Например, есть собака, которая безумно боится автодвижения. Но вот проживание в квартире, лифт, социум вокруг, ему невозможно. Но он отлично себя чувствует.
На даче.
На даче. Да, соответственно, мы будем рекомендовать его людям, которые проживают в доме. Да, потому что социум будет мешать и ему комфортно жить, и людям с ним тоже будет неудобно. Он будет там дергаться на поводке, не ходить в туалет на улице, потому что там страшно. И наша задача понять про каждого нашего питомца максимум, чтобы потом грамотно подобрать семью, и у нас было как можно меньше возвратов. Потому что бывает, человек пришел, видел, кончик хвостика понравился, не знаю, цвет глаз, размер, еще что-то.
А животные стараются понравиться, когда их приходят смотреть?
Вы знаете, да. Иногда это работает наоборот в минус. Это как в детском саду. Вот вы пришли, и все дети собрались вокруг и пытаются сказать: смотрите, а я могу плясать, а я стишок расскажу. И вот эта вот такая бурная активность иногда смущает владельца. Он думает: боже мой, как я справлюсь-то с этим потом? Это что, так все время будет прыгать? Нет, они просто как дети. Говорят: смотри, я вот такой. Еще же кто-то пытается подойти, свой нос подсунуть. Он говорит: да я лучше. Да, смотрите, у меня уши. Да, они это делают. Прям как дети.
А сколько лет Юне?
7.
И можно сказать, сколько приблизительно животных удалось поставить на ноги, найти им свой дом?
Поставить на ноги получилось гораздо большему количеству, потому что не все наши подопечные на данный момент разъехались по семьям. Они проживают у нас в ожидании своей судьбы. У нас есть счетчик на сайте. Я, честно говоря, не помню, какое количество. Точно десятки сотен.
Любой, кто занимается животными, знает, что как только ты ими начинаешь заниматься, тебе их все несут. Вы имеете возможность в июне принимать всех или тоже приходится иногда отказывать? Тогда скажите, кто может быть вашим пациентом?
Да, конечно, к нам несут. И ко мне лично несут, и много стучатся в соцсети. К нам падает большое количество заявок на ресепшн по поводу животных в разных ситуациях. Мне лично, как блогеру, который ведет свои соцсети, поступает большое количество заявок с фотографиями, с просьбами, с тяжелыми видео. Взять всех невозможно. Это мы возвращаемся к самому началу нашей беседы. Как только ты начнешь брать всех, через какое-то время достаточно быстрое, ты окажешься в ситуации, когда тебе уже нужна будет помощь.
И да, ты подаешь в ад.
Да. И маловероятно, что тебе смогут оказать эту помощь, потому что у тебя за спиной еще десятки сотен хвостиков. И потом, конечно, такой человек начинает все-таки злиться на весь мир, выходить в агрессию.
А вы злитесь?
Я злюсь по-другому. Я злюсь тихонечко на определенные триггерные точки, когда тебе пытаются плакать в трубку. Ну, то есть ты говоришь о том, что я могу помочь, зачастую рассказав и проинструктировав, что надо сделать. Я злюсь на людей, которые хотят переложить свою ответственность на плечи кого-то другого. Вот я нашел, я очень хороший, я нашел.
А ты добрая, забери его.
Да, но дальше я не могу, у меня нет ручек. У меня нет ручек, у меня нет ножек, вплоть до того, что мы говорим: хорошо, мы готовы принять, привезите. Я говорю: я не могу, у меня ребенок. Да мы почти все с детьми. Ну, так-то, по сути, да? Ну, хорошо, ну, ты же не инвалид. Ты можешь договориться. Вы знаете, даже люди с ограниченными возможностями зачастую могут гораздо больше, чем те, кто просто не хотят.
Ну
вот,
да.
Да. Вот на таких я прям очень быстро злюсь и могу быть не очень вежливой. Но мне кажется, имею право. В июну, да, стучаться много. Мы стараемся объяснить, опять же, что у нас нет возможности взять всех. У нас есть ограниченное количество посадочных мест. Как только мы начнем брать больше, чем мы можем качественно обслужить и обеспечить, мы превратимся в не очень приятное место, в котором животные будут умирать в большом количестве, они будут выглядеть так, что их не захотят брать в семью, они будут сложные, они будут неадаптированы, они не будут уметь ходить на поводке, и таким образом мы приходим с вами к количеству в ущерб качеству. Вот. Что мы делаем? Мы пытаемся объяснить, что есть разные возможности. Вот вы нашли животное, есть платная история. В нашем центре есть большое количество скидок именно для волонтеров, вплоть до того, что мы можем даже лечить животные бесплатно, с условием, что потом это животное заберут. Ну, то есть волонтер дальше сам занимается его пристройством. Угу. У нас все упирается в площадь, понимаете? Нельзя разместить все, что к нам приходит.
Сколько сейчас у вас?
У нас сейчас на территории находится порядка 400 животных. Где-то около чуть больше 100-110 у нас собак. Около 100 кошек. Это то, что принадлежит центру Юна. Плюс у нас есть ветеринарная клиника, в которой находятся на лечении животные, которые, по идее, потом должны нас покинуть. Вернуться либо в семью, либо к волонтеру дальше.
Есть какие-то сезонные всплески?
Да, весна-осень.
Это связано
рождение.
С чем?
Щенки-котята.
Щенки-котята, да. И, наверное, брошенные животные на дачах, да?
Брошенные, да. Но, знаете, как-то сейчас поменьше эта история, поменьше. Было одно время прям бум, но вот последние, наверное, года два все-таки с историей на даче, она как-то потихонечку... Может быть, потому что люди часто сейчас уже переезжают на ПМЖ. Все больше народ, мне кажется, живут на дачах. Может быть, просто как-то осознание приходит потихоньку. Но вот именно с дачной историей сейчас поспокойней. А вот щенки и котята — это, конечно, бесконечная история. Очень обидно, когда несут щенков и котят от домашних животных. Ну, то есть одна история, когда действительно человек нашел там девочку, которую собаку, которая родила бездомная на улице, котят, щенков, и он хочет помочь.
А другое дело, когда он избавляется.
А другое дело, когда, да, он такой, я стерилизовать не буду, это не по природе. А потом они родились, и он говорит, ой, а теперь это мне некомфортно, вы, пожалуйста, заберите. И вот это происходит из сезона в сезон. Вот это прям полный беспредел. То есть человек не хочет брать никакой ответственности на себя вообще. Хорошо, если ты считаешь, что это не по природе, тогда заботься об этом потомстве.
Если это животное, которое было найдено на улице, бездомное животное, какие самые типичные недуги, болезни, несчастья?
У собак и кошек это, как правило, инфекция, инфекционные заболевания, но практически все лечится, если это не запущенная стадия. Просто хочу порекомендовать, когда кто-то из добрых людей, ну, волонтеры, они уже опытные ребята в этом смысле, находят на улице кошечку и собачку, если увидите, что как-то, да даже, например, симптоматики нет, то есть мы не видим каких-то ярких проявлений инфекции, все-таки лучше сразу домой не нести, если у вас есть дома
особенно
кошечки
ребенок.
И собачки. Вы знаете, люди болеют не таким количеством заболеваний, как животные. То есть у нас смежных немного. Для меня ребенок — это просто человек. И, может быть, кому-то не понравится, но я очень спокойно отношусь к детям. И вот это вот у меня ребенок, поэтому мы не можем взять домой животное с улицы. Ну, ребенок — это тот же человек. Ну, что страшного случилось?
Животное можно
глисты?
Вылечить.
Я спрашиваю, как часто вы обрабатываете себя и своих детей от глистов? И, как правило, тут возникает пауза, потому что люди это не делают, они считают, их у него нет. Поверьте, внутри нас очень богатый внутренний мир. Вот. Поэтому об этом надо думать. И причина не в животных здесь, а просто в социуме, в котором мы живем. Это метро, это дверные ручки и так далее. Поэтому это утопия. Они у нас есть.
Поняла. Встретили собачку
Встретили кошечку.
Проверяем на инфекции.
Хотим помочь.
Да.
Хотим спасти, себе оставить не можем. По определенным причинам. Работа, другие животные, дети, муж, все против. Но душа просит. Пройти не могу, буду потом плакать, переживать. Да? Взяли, отнесли в ближайшую ветеринарную клинику. Оставили там. На день, на два, на три. Обследоваться и взять себе тайм-аут для того, чтобы эту проблему решить. А дальше есть такой центр, как мы, который и подскажет, и расскажет. Есть много волонтеров, которые с удовольствием это делают. Ко мне, например, каждый день приходят письма. Я нашел на улице кошечку, себе оставить не могу, но очень хочу помочь. Что делать? Я даю инструктаж, что делать. Рассказываю, что есть передержки, там размещается животное. Да, это не бесплатная история. Ну, вы же хотите сделать доброе дело.
Ну, мы начали говорить о болезнях.
О болезнях.
Первая инфекция.
Инфекция. Ну, чаще всего это какие-то инфекционные заболевания, на которые мы приходим. Идя в ветклинику, сдаем эти инфекции. Угу. Если какая-то из них сейчас в разгаре, значит, он пропьет курс антибиотиков, как правило. Ну и дальше все у него будет хорошо.
Травмированных животных много?
Много. Как правило, это машины. Машины, которые сбивают собак или кошек на улице.
Вы рассказывали про жуткую историю, про щенка, у которого были отрезаны лапы.
Да, это дети, которых, наверное, сложно назвать детьми или людьми вообще, которые отпилили, их прям застукали в этот момент, отпилили щенку, ему было 1.5 месяца, 2 задние ноги, начали пилить уже 3-ю переднюю, но их спугнули. Щенка принесли к нам. Я, вы знаете, когда у меня есть возможность, всегда очень тяжелых животных забираю инвалидов домой. Им так проще адаптироваться и проще пережить вот эту вот историю.
И этого щенка взяли?
Да, я полетела с ним потом в Екатеринбург. Это было достаточно давно. Мы сделали ему протезы на лапки, на задние. Научили его на них бегать. У него было 2 искусственные ножки. Он вызывал огромное количество эмоций у людей. И на улице, потому что это совершенно, знаете, симпатичный, пушистый, такой ушастый малыш, который бегает на двух таких протезированных, интересных, красивых ногах, играет в палку, догоняет других собак, и он вызвал огромное умиление. Да, и у него нашлась семья прекрасная, вот он уже там много лет живет, вот, и все хорошо.
Ну, жестокость часто встречается? Очень. Или это все-таки...
Нет, очень, очень. Вот
даже слово «участь»?
Причем, знаете, для меня жестокость даже, наверное, та история, когда физически там человек не навредил как-то животному специально, он не мучил его, над ним не издевался, но, например, собака прожила в семье, там будет условно 3 года. Рождается ребенок в семье. И нам приводят эту собаку и говорят: вы знаете, он такой хороший, но у нас ребенок рождается, сберите собаку. Я, во-первых, не могу понять, ты когда заводишь собаку или кошку, ты ей что думаешь? У тебя никогда не будет детей? Или ты об этом просто не думал? Хорошо, рождается в вашей семье еще один человек. Ну, это классное событие. Кошка и собака. Что плохого происходит? Наоборот, дети должны расти с животными. Правильно? Почему вы вдруг решили отдать своего питомца? Вы же взяли за него ответственность. Вы взяли за него ответственность. Не он пришел к вам и сказал: возьми меня, пожалуйста. Вы это сделали самостоятельно. Но и человек как вот воспринимает, как животное.
Как он сам к себе относится после этого?
В сам момент, вот понимаете, вот он его сдал и ушел.
И нормально, пришел домой, да, и убрал это одеяло, на котором...
Ну, наверное, как-то он себя убедил, что там о нем позаботятся. Он не ест, этот питомец, он плачет, он воет, он скулит, он переживает. Да, конечно, все проходит. Но вот этот промежуток времени, который человек доставляет ему вот эту боль и переживание, он же делает это осознанно. И это, понимаете, когда человек что-то сотворил с не своим животным, а не то, что я могу это понять. Я просто считаю, что это нездоровый, больной человек. Но когда ты осознанно это делаешь, ну, то есть ты осознанно заводишь, а потом, если что-то понимаешь, ты осознанно можешь отдать, это тоже боль, просто душевная. А у животных есть душа.
Про душу. Животные стремятся общаться с человеком? Им важно это общение?
Большинству, да. Есть исключения. Это вот собаки, кошки, дички, которые по какой-то причине боятся человека. Либо что-то случилось в начале их жизни, либо они рождаются из поколения в поколение от диких животных. Ну, например, дикая кошка родила диких котят. Эти дикие котята родили еще диких котят. Их...
Я не самодостаточна.
Они самодостаточны. Им человек вот постолько поскольку. И вот таких животных лучше, конечно, не одомашнивать. Вот нас, например, говорят, мы вот на улице поймали дикую кошку, что с ней сделать? Если она болеет, да, ее надо принести в ветклинику, ее надо вылечить. И если место, где она пребывает, в целом нормальное, она живет там в 5-6 поколении, какая-то промзона, на которой она прекрасно добывает все мыши, спит в подвале, и в целом она не болеет, и главное, она стерилизована, чтобы не увеличивать, как понимаете, да, количество
популяция
бездомных животных, да, ну пусть она там доживет спокойно свой век. Потому что, когда ее сажают, например, волонтеры на передержку в клетку, мы понимаем, что такое животное не уедет в семью никогда. Соответственно, мы вроде как помогли, но на всю свою жизнь проведет в тюрьме. Она этого не заслужила. Мне кажется, я лучше бы пару лет побегала на промзоне довольная.
С мышью в зубах.
Да, с мышью в зубах, нежели 10 лет я просижу в клетке, смотря в одну стену.
На пуфике. А что хочет от человека собака и кошка? Разница есть?
Собаки и кошки сами по себе разные. Есть кошки, которые любят бегать за мячом, приносят его в зубах хозяину и ходят с ним на поводке, и с удовольствием путешествуют с ним на работу. У нас, например, есть... Вообще, мы на работу можем ходить со своими животными. Это очень классно. То есть неважно, в каком отделении ты работаешь, в бухгалтерии, например, в ветчасти, это вот мое подразделение, или в пиар-отделе, там, где только офисы, мы ходим на работу с животными. Неважно, кошка это, собака или там... Я регулярно, так сказать, с собой бельчонка. Вот. Какое-то время ходил на работу со своей свиньей, это тоже было забавно.
Так что хочет от человека собака?
Вот. Собака в основном, хотела завершить про кота.
Ага.
У нас есть сотрудники, которые с удовольствием ходят со своими кошками на работу. И этим кошкам это в кайф. Он сидит на плече, ходит с ним по центру, смотрит. Он живет такой полноценной социальной жизнью. Есть кошка, которую ты вынес из дома, а она в стрессе. Она говорит: не-не-не, я домой. Поэтому кошки и собаки, они тоже разные. Поэтому что они хотят? Мы смотрим. Вот он хочет пойти с тобой или не хочет?
Иди, если
хочешь. Иди, да, да, конечно. То есть мне кажется, что здесь нужно удовлетворить их пожелания. Да. Некоторая собака дома сидит, и ей вот она погулять сходила, и все хорошо. Он говорит: мам, твоя работа? Ну, в машине меня вообще укачивает. Я дома подожду. Я, вот, знаете, даже иногда с утра просыпаюсь и смотрю. Вот у меня там 4 собаки, которые регулярно ездят со мной на работу. Вот один сегодня сказал: я посплю. Это не значит, что я
пожалуйста
его с собой возьму. Да, пожалуйста. Вот я дверь открываю, говорю: поехали. Двое сказали: мы сегодня на пуф посидим. Я говорю: хорошо. Вот. И вот просто надо их слушать. То, что
а что хочет от вас белка?
Знаете, белку я часто вожу с собой одну, а его зовут Чуб. Он спинальник. У него была травма позвоночника. Соответственно, у нас инвалид. Он бегает только на передних лапах. Такие животные, неважно, кошка, это собака, человек или белка, они не могут самостоятельно сходить в туалет. Соответственно, есть бытовая история, что ты должен его мануально упражнять. Соответственно, я это делаю с бельчонком, как правило, 3 раза в день. Поэтому он вынужден ездить со мной на работу. Но он обожает ездить на панели машины. У него там свое мягкое гнездо. И он смотрит в окошко, лежит кверху лапами и вообще обожает ездить на машине. Вот, поэтому ему в кайф. Но опять же, если это же лесной бельчонок, понимаете, диких животных домой не надо брать. Это все человеческая блажь, иметь что-нибудь такое особенное.
Ну, вы же взяли.
Я взяла почему? Потому что он из гнезда выпал. Мне его бабуля добрая принесла на ладошке маленьким, недельным. И я его выкормила. Я же не могу его выпустить обратно, как он. На двух лапах. Да?
Да,
соответственно, это вынужденная история. Да, это вынужденная история. Вот, соответственно, он живет сейчас полноценной жизнью. У него в клетке есть деревья, по которым он как-то потихоньку лазит. И я выберу себя, чтобы мне было бы скучно, потому что он путешествует, ездит со мной в кармашке.
Простите, а со свиньей вы тоже на работу ходили?
Да, я ходила со своей свиньей на работу, потому что есть социализация. Так как большую часть времени я работаю, то пока она была маленькая, чтобы она потом была и для себя, и для меня комфортно в социальной жизни, потому что надо съездить на прививку, да, нужно куда-то там перемещаться, доехать. Она должна... Свиньи вообще сложные, на самом деле, животные по характеру, очень классные, чересчур умные и достаточно вредные. И чтобы она привыкла к социальной жизни, а не была диким питомцем, мы с ней ездили на работу. Она спала, естественно, у меня на переднем сиденье, бегала за мной по работе, гуляла там во дворе, щипала травку, копала пятаком. Встречал гостей.
А у вас есть любимцы вот в вашей команде, которая живет с вами? Или любимец тот, у кого сейчас вот ситуация сложнее?
Скажем так, что ситуация, у кого сложнее, тому уделяется просто больше внимания. Но да, у меня есть любимец, его зовут Арни. Я, как всегда, говорю, что это мой сын, и мы с ним не расстаемся никогда.
Вот. Арни — это кто? Пес, кот.
Это пес. Это пес огромный такой, больше 50 килограмм. Прекрасно выученный, очень умный. И мы с ним ездим везде. Я езжу с ним отдыхать. А вот сегодня я пришла без него. Вот, потому что вы попросили прийти без него. А так он, кстати, много ездит со мной на радио.
Дает интервью.
Он сидит рядом, красиво улыбается, да. Я взяла его тоже из Юны. Из приюта он был очень агрессивным.
По этой причине взяли?
Меня он чем-то зацепил. Вот это, знаете, как бывает совпадение. Представляете, какое количество животных через меня проходит, и далеко не всех мне хочется взять. Я беру либо тех, кому я нужна, либо вот тот, кто меня прям зацепил, и я чувствую, что мое. Соответственно, первой части их гораздо больше. Мне тоже говорят, зачем ты берешь только животных? Мне, честно, достаточно тех, кто у меня уже есть. Но просто я им нужна в данный момент, поэтому я их беру. То есть это немножко от другого. Не потому что они нужны мне, а потому что я нужна им. Вот. Поэтому мой Арнюша, да, это свет моих очей. Он всегда со мной.
Про приюты хочется помочь. Приютов много. Они разные. И отклики разные. И иногда встречаются такие, что вот приют — это вообще концлагерь для животного, ему там тяжело. Как нам вот со стороны, если мы в стороне находимся, да, понять, кому надо помогать и чем? Второй вопрос.
Сначала, да, в моем понимании, к сожалению, в нашей стране, да и не только в нашей, большинство приютов — это концлагерь. Поэтому прежде чем отдать животное в приют, нужно приехать, посмотреть, куда ты отдаешь животное, и понять, помощь ли это. Потому что иногда оставить животное на улице, повторюсь, иногда, не всегда, это гуманнее, нежели сдать его в какое-то жуткое место.
В клетку.
Да. Опять же, приют рознь. И на самом деле огромное спасибо волонтерам, которые берут под опеку в том или ином приюте одно животное или целый вольер. Или есть волонтеры, которые объединяются в команду и берут, например, в госприюте под себя, под свою опеку какое-то крыло, да, в котором, например, 10 отсеков или 10 вольеров, и в них есть животные. Uh-huh. И они их обеспечат, этих животных, кормлением. Они с ними приезжают регулярно гулять. Они занимаются их пристройством. А если там холодно, они обивают эти вольеры, утепляют будки и так далее, да, то есть это вот под опекой такая история. И это большая помощь и самому приюту, и, конечно, животным, которые туда попали, потому что, ну, наши приюты сами по себе, я имею в виду госприют, они не занимаются пристройством животных, у них задача получить, ну, животное, принять его, разместить его, стерилизовать, ну, и вакцинировать от бешенства. То есть это такой минимум. У них, наверное, даже, я бы сказала, и возможностей нет. Нет людей на зарплате, которые должны этим заниматься. Вы же понимаете, что это работа. Поэтому здесь огромная помощь от волонтеров. Теперь как помочь? Кто-то прям осознанно понимает, что он хочет углубиться в эту историю, он хочет стать волонтером. Но тогда, как правило, ты в любом случае, такие люди, они просматривают какие-то группы в соцсетях, отмечают для себя какого-то волонтера, который им импонирует. Им кажется, что он и качественно это делает, что он там и позитивный. Ну, что-то откликается. Подключайся в эту команду. Если ты понимаешь, что ты начинаешь с ними сотрудничать, и действительно видишь, что у них все как-то так, как тебе по душе. Окей, значит, и финансы свои руками, ты ей помогаешь этой истории. Увидел какую-то историю про сбитую собаку, ты понимаешь, что ты глобально ей не можешь помочь. Ну, прям забрать ее или полностью решить там все ее проблемы. Но ты можешь помочь ей там какой-то копеечкой, которая на данный момент тебе сейчас комфортна. Благодаря таким пожертвованиям у волонтеров ответственных действительно есть возможность финансово животному помогать. Ну, то есть сделать операцию, разместить на передержку и довести его от момента, когда он нашел его сломанным, перебитым, сбитым, до момента, когда он его вылечил и пристроил в семью. Вот цикл.
То есть лучше деньги, чем самому привозить что-то?
По-разному. Если у тебя нет финансовой возможности, ну, например, ты понимаешь, у тебя есть стопка постельного белья, грубо говоря, да, или там раз в месяц ты можешь купить мешок корма.
А постельное белье, одеялки — это тоже ходовой такой товар, да?
Да. И вообще, если зайти на сайт приюта, там всегда есть списки того, что необходимо этому приюту. Либо в конкретный момент, ну, например, поступило тяжелое животное, ему нужна сложная операция или дорогостоящее обследование, или ему нужно сделать те же самые протезы, купить коляску инвалидную, да, для того, чтобы он комфортно дальше жил. Окей, ты можешь взять и частично закрыть финансово эту историю. Или у нас есть списки. Нам нужны такие-то корма лечебные, например, да, потому что есть ряд животных, которые могут получать кормление только через стому. Соответственно, это определенный дорогой корм, который нужен регулярно. Ты смог привезти 5 банок этого корма. Здорово. Еще 10 человек привезут по 5, значит, уже месяц мы протянули.
А больше помогают или меньше? Сейчас такая пропаганда идет, вот поддержки приютов.
Больше или меньше по сравнению с чем?
Ну, вот с тем, когда вы начинали.
Ну, во-первых, когда начинала, я меньше была погружена в эту историю, и у меня тогда тоже были не совсем правильные понятия, как надо спасать, и я стояла у метро и раздавала котят, и потом познакомилась...
А это неправильно?
Нет, это неправильно. Потом познакомилась с девушкой Ксенией, за что ей огромное спасибо, до сих пор общаемся, и она у меня погрузила в мир правильного волонтерства.
Да.
И после этого я поменяла свою профессию, свою жизнь. Вот чему в целом очень рада.
Про город. Юна была партнером московской программы по обустройству современных, модных, красивых площадок собачьих. Называется эта программа «Питомцы в Москве». Как оцениваете результат?
Вообще это здорово. Любое привлечение внимания к теме животных и тем более бездомных животных — это здорово, потому что это одно из самых, наверное, незащищенных, если так можно назвать, слоев общества. Да? Дети, пенсионеры и животные бездомные. И мне кажется, вообще по стране можно судить именно потому, как в ней живут самые незащищенные слои. Плюс сама тема животных, если она модна, это здорово. Ну, то есть ты приходишь, и ты видишь, что у тебя это отдельная культура. То есть можно пойти поиграть в теннис, а можно со своей собакой сходить, например, на agility, да? Или на носворкинг. Это тоже времяпрепровождение правильное со своим питомцем. Может быть, ты не спортсмен, но тебе хочется какой-то активности. Прекрасно. Вы вместе со своим ребенком можете ходить на любые кинологические занятия. Они есть групповые для детей. Когда ребенок, ну, предположим, не играет в футбол, хотя это тоже здорово, я всегда за спорт. А он ходит на занятия с собакой. И их там учат разным интересным вещам. А это здорово, это общение с животным. Вот. Поэтому и нужно популяризировать эту историю животных, что это и чисто, и комфортно, и безопасно, и гуманно, и модно, и весело во всех направлениях.
А как город еще может вот повернуться к животным?
Было бы здорово, если бы у нас было больше возможностей для показа наших, скажем, животных, которые ищут семью. Где мы можем это делать? Нам нужны площадки. Вы знаете, мы устраиваем юнофесты. Это фестивали по пристройству бездомных животных, которые, безусловно, уже готовы к поездке в семью. И такие мероприятия устраивают не только, естественно, наш приют, а все приюты, которые существуют. И это большой плюс, потому что это огромная возможность одновременно качественно пристроить животных и освободить в приюте место для других. Мы всегда говорим, когда вы берете из приюта животное, вы сразу спасаете две жизни. Ту, которую вы взяли, и ту, которая приедет на это место. Да, поэтому если бы город мог предоставлять качественные площадки для таких мероприятий, это было бы очень здорово, потому что сейчас хорошие площадки стоят больших денег, и приюты не имеют возможности просто заплатить, например, за один день выставки только за площадку 250-350 тысяч рублей. Это много.
А что может быть этой площадкой? Выставка, а еще что?
Вы имеете в виду, что может быть площадкой?
Да.
Торговые центры, выставочные комплексы, любые.
Это не портрет кошечки в интернете, нет?
Нет, это площадка с достаточно хорошей проходимостью, потому что если нам предлагают где-то на окраине города, я понимаю, что это будет безрезультатная история. Мы вложим много сил, опять же, много средств, чтобы привести животных, красивых разместить, пригласить специалистов, ведущих, врачей и так далее. А проходимость у нас будет практически никакая. Соответственно, если мы это делаем в центре города на площадке, например, ArtPlay, то, конечно, мы имеем хорошую проходимость, мы имеем хорошую базу, площадку, где мы красиво размещаемся, и люди имеют возможность приехать и действительно спокойно побеседовать с зоопсихологом, с врачом, со мной, и подобрать себе питомца и поехать с ним в семью.
Какие законодательные инициативы были бы в этой ситуации полезны?
У нас есть статья о жестоком отношении к животным.
Работает?
Вот я хотела сказать, она, конечно, есть, но случаи, когда она все-таки сработала, их какие-то единицы считанные, это, наверное, и то благодаря тому, что люди подписывают петиции, стучатся из раза в раз к какому-то чиновнику или там в суд подают. То есть это все равно инициатива просящего. А вот, к сожалению, наверное, на данный момент от государства такой инициативы у нас нет. И люди до сих пор могут творить все, что хотят с животными, и оно до сих пор приравнивается к вещи в нашей стране, то есть это вещь. И, наверное, только так иногда получается хоть как-то отстаивать это. Ты говоришь, это мое имущество, вот на него документы, финансово мы вложили столько-то, давайте разбираться. Наверное, те, кто будут слушать эту передачу, они и так уже не безразличны к животным. Раз они начали слушать ее от начала до конца. Наверное, хочется им сказать большое спасибо, что они относятся к этой прекрасной категории людей, которые занимаются не только собой и благоустройством своей собственной жизни, но еще заботятся о тех, кому эта помощь очень нужна. Наверное, только на своем примере мы можем показывать то, как нужно обходиться с этой историей. И хочу сказать, что если у вас есть желание помочь животному, но вы не знаете, как это сделать...
Спросите у нас.
Да, спросите у нас, спросите у меня, спросите у Центра Юна. И мы не можем забрать всех. Это невозможно. Но мы можем действительно вам рассказать, если вы неопытный человек в этой сфере, как правильно помочь животному. И от этого вы действительно потом получите сами большое удовольствие.
Друзья, с вами был подкаст про большой город. Говорили мы о помощи бездомным животным в Москве. С вами была Екатерина Данилова. Слушайте наш подкаст на всех ресурсах, на которых вы слушаете свои любимые подкасты. До встречи!